Иша Упанишада, то есть верховная, о верховной личности Бога, главная Упанишада. Сегодня мантра 15, мы продолжаем. Мы заметили с вами, насколько емкий смысл в этих шлоках или сутрах, или мантрах. Мантра – это очищение ума. Тра – это означает освобождать или переправлять, например, на другой берег. Тра, тра – это, то есть, ну, трансформация. То есть, вот, например, находится ум в определенном состоянии, и очень трудно его вывести из этого состояния. Человек идет обычно и общается с кем-то, он делится, он жалуется, если ему трудно. Ум тяжелый, впечатления, какие-то события повлияли. Через ум теперь он страдает. Ум не может это понять или забыть как-то. И главным образом это причина этих страданий, это тяжесть, это невежество, непонимание, почему так происходит. Почему? Обычно люди думают, я же делаю все ну, правильно или хотя бы стараюсь делать правильно. Почему вот в жизни так? Другие делают то же самое, у них все нормально. То есть не может разобраться в этом. И вот мантра, это означает, человек должен обрести знание более высокое. И как только он получает это знание, оно проникает в ум, он освобождается от проблем. Вопрос только в том, как принять это глубоко, как принять это знание, потому что оно может быть и непонятным в состоянии скорби, несчастья, обиды на кого-то, или в состоянии сильной жадности или похоти. Эти мантры, они, кажется, не имеют такого же смысла большого. Кому они нужны, эти мантры ваши, люди скажут. Читайте Шипанишат, ну это вообще не наша какая-то культура и сложная философия. То есть ум не принимает, он остается в своей среде и там пытается в этой среде разобраться. Что происходит дальше с умом, если он поддается каким-то впечатлениям, позитивным или негативным, то и другое, он поддается этим впечатлениям, принимает эту двойственность. Это хорошо, это плохо, это плохое, это хорошее. Начинает делить мир на своих и чужих. А тут интересный момент, образ жизни меняется. Своих людей я не могу обманывать, понятно, чужих могу. У меня же появляется возможность к таким действиям греховным. Как только деление в уме проявляется. Поэтому знание трансцендентное, оно соединяет эту двойственность в уме. Нет друзей и врагов у тебя в этом мире. Тот, кто враждует с тобой, это не твой враг, просто твоя карма. И тот, кто дружит с тобой, он тебе не друг, временно. Это тоже твоя просто карма. Если не веришь, проверь. Ты можешь убедиться, что очень часто в жизни будут твои враги будут заключать с тобой союз. А твои друзья будут тебя обманывать и предавать. Это будет меняться. Тут нет вечных таких определений. Это меняется прямо в одном лице, может меняться образ человека. И плохой, и хороший одновременно. Итак, эти мантры, они предназначены для очищения ума. Поэтому мантра называется. С этой точки зрения любая ведическая шлока, она может относиться к этой категории. Бхагавад-гита тоже. Тоже все эти там шлоки, это мантры. Можем чувствовать, когда мы читаем, вчитываемся в эти книги, у нас наступает освобождение ума. А вот хотя бы на какой-то момент мы чувствуем, что есть что-то более высшее. И не просто есть, я могу быть к этому причастен, к этому высшему. Просто соприкасаясь умом. Очень важный момент, умом. И когда глубже в ум войдет это знание, мы увидим еще один феномен. Необычный феномен. Потому что люди говорят, если Бог есть, то почему я не вижу? Или не чувствую? И вот когда это знание входит в ум, вы можете чувствовать. Потому что именно ум управляет чувствами. Сами по себе чувства ну, нельзя сказать, что они не чувствуют, но не осмысливают то, что они чувствуют. Вы можете этого не замечать. Можете не замечать после этой лекции, на чем вы сидели, допустим, все это время. Не заметить много вещей, хотя глаз все это видит. Еще много посторонних вещей, но не осмысливает, потому что ум направлен в другое место. А мы слушаем и начинаем чувствовать то, что мы слышим. Начинаем чувствовать. Хотя вокруг так много объектов чувств, мы их можем не чувствовать, не осмысливать, воспринимая даже. Поэтому, когда ум связан с Богом, вот через шлоки, через мантры, очень просто, начинаем чувствовать присутствие Бога. Итак, если мы не можем непосредственно взять вот так вот Бога, потрогать за руку, то есть обратный процесс. Можно создать образ Бога правильный в уме. И вы почувствуете все, что описано о нем. Все его черты, его походку, его качество, его могущество, его разум. Можете все это ощутить на себе. Это выражается обычно в молитвах, в поклонах, в определенной деятельности счастливой. Начинаете действовать бескорыстно, вам ничего больше не нужно. Вы начинаете видеть, что теперь душа в моем сердце, что мне еще нужно? Она управляет всем, не я. Это называется освобождение ума. Освобожденный ум. И здесь необычная мантра, она отличается от предыдущих 14. Здесь как бы идет молитва именно. Здесь предполагается, что вот 14 мантр мы изучили с вами, прочитали, не изучили, мы прочитали, мы просто читаем, еще не изучаем. Да, ожидается, что теперь у нас пробуждаются трансцендентные эмоции и чувства. Ум фактически уже освобожден у нас. 14 мантр уже усвоили, все, мы уже освобожденные души. Должны быть. Если вы усвоите эти 14 мантр, то вы освобожденные души. Ну, прочитать тоже хорошо. Тоже вы на пути к освобождению, вы уже размышляете, уже осмысливаете, уже что-то воспринимаете. Не как чуждая, там, чуждая культура, чуждый язык, сначала многим, чуждые термины. Это первое восприятие обусловленного ума, потому что я то русский, то казах, то украинец. У нас много проблем в уме, много этих обозначений. Но читая смысл, мы забываем, откуда это и что это, мы понимаем, что это для всех людей очень важно, для каждого человека. У нас появляется вот другой, как бы, ну, другой тип чувств пробуждается и мышление. Трансцендентный называется. Неограниченный какими-то временными материальными обозначениями. Можем выйти за пределы. И в этой мантре уже идет молитва, смотрите, идет эмоция. Хиран майяна патрина сатесте пихитам мукхам таттвам пушанна паврину сатя дармая дриштая означает явить, ну, представить, буквально увидеть, покажи, дришта. Перевод: «О мой Господь, поддерживающий все живое», и восклицательный знак стоит. Тут эмоции, видите? Восторг описывается. В предыдущих мантрах этого не было. Просто описывались основы бытия, глубокие. Прабхупада дал комментарии, очень ясные, могущественные комментарии. Их невозможно опровергнуть с позиции как бы здравого смысла, логики. Мы не можем это опровергнуть. Бывает, что и проверить не можем что-то, но провернуть невозможно, потому что ачарья дает это знание. До сих пор все знания, данные ачарьями, не опровергнуты, забыты просто. Когда забыты, кажется, что они не существуют, вот и все. Если вы вспомните их, вы увидите, что их опровергнуть никто никогда не смог во все времена. Все утверждения Бхагавад-гиты не опровергнуты. Кто-то скажет, но они не доказаны. Кем-то не доказаны. Доказательства ваш разум должен быть. Значит, вы себе не доказали еще. Вот в чем проблема. Почему вы хотите кому-то это доказать? Сначала с себя начните, самоосознание. Если вы обретете это знание, вы докажете это кому угодно, любому разумному человеку. Если человек как животное, конечно, мы не можем доказать ничего. Нужен разум. Но если это разумный человек, 5 минут достаточно, говорится, чтобы понять истину, что она существует. 5 минут, Прабхупада сказал. Для разума 5 минут достаточно. Для неразумного 5 часов недостаточно будет. Не сможете ничего сделать. Итак, о мой Господь, поддерживающий все живое. Твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Хиран Маена. Хирания – это золотое. Маэ – это сияние или покров. Переводится как золотистым сиянием. Но патрена – ослепительным покровом. Что за покров? Не тьма покрывает. Мы знаем, что тьма может покрывать, свет тоже может покрывать. Сильный свет – мы не видим ничего. Есть покрытие света. И вот есть тьма, от которой мы пытаемся освободиться, но придем к свету. Да, но свет тоже покрытие. Еще одна проблема, еще более серьезная проблема. С тьмой мы как-то еще разобрались. Да, читаем книги, разбираемся, медитируем. Выходим из тьмы и начинаем видеть устройство нашей жизни. А что же там, в конце? Там еще хуже, еще сложнее. Такое сияние, что невозможно смотреть. Вообще ничего не можно сделать. Поэтому здесь остается последняя попытка. Молитва. Обращение к личности Бога. Это, напоминаю, Иша, Панишад решает эти проблемы. Другие Панишады не решают эти проблемы. Пока вы не обратитесь к личности Бога, до конца не дойдем. То есть в конечном итоге мы должны обратиться к личности Бога. Кто излучает это сияние именно? Он контролирует, управляет этими энергиями. Твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя твоему чистому преданному. Это сильное желание, видите, у этого преданного. Увидеть образ. Сильное желание, неодолимое желание, что он просит его лично сделать это. Итак, все преданные, они горят желанием увидеть Кришну. Брахман мы уже прочитали, Параматма тоже знаем как-то. Гуны материальной природы изучили, бхакти-шастры сдавали там, не знаю, бхакти-программ проходили. Увидеть хочу теперь. Это естественное желание преданного. Хочет видеть зачем? Для того, чтобы служить. Только для этой цели. Это не просто шоу, знаете, это не витрина магазина, где мы там одно посмотрим, другое посмотрим, а то, что у вас. Включите свет, я хочу увидеть, да, или уменьшите свет, я хочу увидеть что-то, сколько стоит там, что и так далее. Нет. Это сумасшествие, так подходить к Богу. К Богу подходит раз и навсегда. Подошел, отошел, отвлекся, снова подошел, снова отошел. Нет, вот мы с вами учимся здесь. Служить стабильно. Начали и навсегда. Тогда слово «Бог» имеет смысл. Это вечные отношения. Здесь есть комментарий. В Бхагавад-гите 14.27 Господь описывает ослепительное сияние своего тела Брахма-джоти следующим образом. Брахмана хи пратиштхам амритасья вьяямья ча шашватасья ча дармасья сукасья кантикасья ча. Я основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного. Два термина, смотрите, используются, близкого. Даже три. Бессмертный, неуничтожимый и вечный. Как будто одно и то же говорится. Но нужно знать, что в вечности не присутствует однородности. Неоднородная вечность. Она изобилует большими оттенками, чем материальные качества. Поэтому между этими понятиями очень близкими, кажется, это одно и то же. Тавтология. Бессмертный, неуничтожимый. Разве не одно и то же? И вечный. Но тут три термина сразу приводят, смотрите. Бессмертный, неуничтожимый и вечный. Речь идет о личности, не о предмете. Если мы говорим о предмете, какая разница? Бессмертный, неуничтожимый, вечный. Одно слово можно использовать, просто вечный и все. Когда мы о личности говорим, немножко иной аспект. Потому что именно люди не могут вообразить личность вечную. Энергия вечная, они могут понять. Ученые легко это понимают, они сказали, термин даже нашли. Закон сохранения энергии. Куда она? Никуда не денется. Она существует всегда. Вечно. Но она принимает то одну форму, то другую форму. Смотрите, она трансформируется. Растение растет, потом съедается, выбрасывается потом и так далее. Есть такой круговорот этих. Энергия вечна, а все эти вещи временные, они умирают, появляются. Говорит, нет, бессмертная. Вечная, но еще и бессмертная. Это личность, о личности речь идет. Потому что к личности этот термин применить людям очень сложно. Бессмертие и вечность. Личность постоянно меняется. То возраст, то настроение, то болезни, то погода, то еще что-то. Всегда мы испытываем внутри постоянно, каждую секунду перемены. Как же описать эту личность вообще? На нее все влияет, смотрите. В конце концов, когда она умирает, мы вообще не видим ничего. Где она? Нет ее просто, кажется. Ее, кажется, нет. Если нет тела, то и личности мы не видим. Поэтому мы озадачены здесь, сбиты с толку по поводу личности Бога и личности души. Итак, Кришна говорит, я основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. Брахман, параматма, Бхагаван. Это три аспекта одной и той же абсолютной истины. Одна и та же. Начинающим легче постичь брахман. Параматма, сверхдуша – это аспект абсолютной истины, доступный духовно развитым людям. Осознание Бхагавана является высшей ступенью постижения абсолютной истины. То есть начинающим несложно почувствовать брахман. Осмыслить как-то. Такое чувство нетрудно. Каждый может это делать. Любой человек. Когда вы в уединении находитесь, не в одиночестве. Одиночество, значит, о ком-то вы думаете, страдаете. Это психическая проблема. Одиночество. Значит, что у вас ум не в порядке. Что вы дошли до такого состояния одиночества среди людей, живя среди людей в таком большом мире. Значит, что у вас сложное эго, неукротимое. Уединение – это другое, это счастье. И уединение, когда вы уединяетесь, так скажем, со стихиями природы, людям нравится это, видеть какие-то стихии природы, и вот один на один. Даже когда эти стихии неуравновешены, можете почувствовать в них могущество. Могущество и силу природы, которая скрыта во всех этих вот явлениях. Скрытая сила там находится. И в состоянии покоя вы чувствуете скрытую силу. Это брахман. Ощущаете ее как безмолвие внутри себя, покой. Глубокий покой чувствуете. Понимаете, что что-то есть, какая-то тайна в этом мире, что-то, нечто, что-то скрытое. Это некое сознание брахмана, состояние ума определенное. Но параматму так достичь труднее, потому что разнообразие сбивает с толку. Параматма – причина разнообразия. Мы не сможем понять сразу причину разнообразия. Параматма – Бог. Брахман или параматма – это Бог, один и тот же Бог. Зачем ему материальное разнообразие? Только когда вы понимаете свои личные отношения с Параматмой, локализованный аспект, именно ваш Бог в сердце вы понимаете, начинаете понимать, почему вы такой, и почему вы в таких обстоятельствах, в таком вот неодинаковом положении все находятся. Тогда вы начинаете понимать эту вещь. Когда изучаете свою деятельность, последствия деятельности, свою природу, тогда вы начинаете понимать, что каждое живое существо помещено в свои индивидуальные обстоятельства сверхдушой. Только сверхдушой. Никто другой не может это все разнообразие держать в едином как бы жизненном цикле гармонии. А одновременно, вы понимаете, Брахман и Параматма тогда. И все, что человек делает, он делает на самом деле от Параматмы. Санкционируется. Ничего другого не существует. Эти покрытия также повинуются Параматме. Все гуны, все покрытия тьмы или ослепительного света, все регулируется Параматмой. Во тьме, значит, это тоже Параматма. Ее решение. Она не тьма. Но я могу быть во тьме. Санкции Параматмы – это ее энергия. Тьма – это ее энергия. Эта тьма не влияет на Параматму, она сама не остается во тьме. Если я вхожу в тело животного, я нахожусь во тьме невежества. Параматма находится непосредственно рядом и не находится во тьме невежества. Она знает, куда вести эту душу дальше. Животное не знает ничего. Просто ест, спит, совокупляется, обороняется. Понятия не имеет об этом, о том, что происходит на самом деле. Но кто-то знает, что происходит на самом деле. И ведет дальше эту душу, дальше для ее блага. То есть осознание Параматмы много что включает в себя, но оно объясняет уже причину разнообразия этого мира. И тем не менее, Параматмы не существует в духовном мире. Там нет тьмы. Нет необходимости в локализованном аспекте Бога. Это как отражение. Оно существует, пока есть поверхность отражающая. Если вы выплескиваете карму свою, нет отражения. Вы просто лично с Богом общаетесь. Зачем через отражение? Зачем через телефон? Зачем через интернет? Лично видите его. Когда устранено это ослепительное сияние Брахмана и Параматмы. Итак, Бхагаван, начинающий постигает легко Брахман, Параматма, сверхдуша, доступный духовно развитым людям уже. Сознание Бхагавана является высшей ступенью постижения абсолютной истины. Это подтверждается в Бхагавад-гите 7.7. И Господь Кришна говорит, что Он – высшее проявление абсолютной истины. Матах паратарам наньят. То есть буквально – Матах паратарам наньят. Нет истины выше, чем я, он говорит, меня. Кришна говорит. Нет истины выше меня. Матах паратарам наньят. Следовательно, Кришна является источником и Брахмаджоти, и всепроникающей Параматмы. Далее в Бхагавад-гите 10.42 Кришна говорит: Атава бахунайтена ким гьятена таварджуна. Вишта бьяхам идам критснам экамшина стита джагат. Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Таким образом, с помощью одной из своих полных частей, всепроникающей Параматмы, Господь поддерживает все материально-космическое творение. В духовном мире все сущее также держится на Господе. Поэтому в данной шрути мантре Шри Шипанишад Господа называют Пушан, Пушан, Пушан. Это значит поддерживающий все сущее. Пушан. Шри Кришна, Личность Бога, всегда исполнен трансцендентного блаженства Ананда Май Пхиасад. Когда 5000 лет тому назад к Кришна жил во Вриндаване, он все время с самого начала своих игр пребывал в трансцендентном блаженстве. Убийство различных демонов, таких как Акха, Бака, Путана и Праламба, было для него всего лишь приятным развлечением. Он наслаждался со своей матерью, братом и друзьями, живя в своей деревне. И когда он играл роль шаловливого мальчишки, воришки масла, все окружающие испытывали небесное блаженство от его проказ. Господа называют воришкой масла не для того, чтобы упрекнуть его, поскольку, воруя масло, он одаривал своих чистых преданных блаженством. Все, что Господь делал во Вриндаване, он делал ради того, чтобы доставить наслаждение окружающим его преданным. Господь явил свои игры, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто стремится найти абсолютную истину. Спекулятивных философов и акробатов, занимающихся так называемой хатха-йогой. Акробаты, Прабхупада говорит. Вид акробатики. Не думай, что это йога. Ну, что-то люди о йоге слышали, это привлекает. Интересно, что интерес к йоге не уменьшается, увеличивается. А начался он... Какие-то годы были, кто помнит? Первый вышел фильм, который потряс Советский Союз, индийские йоги, кто они? Очень простой. Очень простой, ничего там такого не было, слишком уж запредельного. Ну, показали Индию, показали некоторые элементы их практики йогической, самовнушений, там, как говорилось. Не чувствуют боли, там, можно проткнуть тело насквозь, спицей, допустим, нет даже выделения крови. Как-то они управляют своей тканью, тело сосредотачиваются. Это потрясло всех, боже мой. Весь Советский Союз, йога, 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 йога. Потом стали писать книги уже в Советском Союзе. Один из первых был Леви такой, потом стал известным, как он называл, аутотренинг, эту книгу, практика аутотренинга, как внушать самовнушение, заниматься самовнушением. Мы тогда учили в школах, и мы уже практиковали самовнушение и телепатию. Ну, а телепатию мы узнали из запрещенной литературы. И мы уже практиковали. Была целая лаборатория школьная своя, неофициальная. И мы эти эксперименты ставили там еще, учась 9-10 класс. И все опыты у нас были успешны. Мы могли передавать мысли на расстояние, делали такие, там были, практика описана, как это делать, мы занимались этим. Это все под влиянием йоги происходило. Вот это направление мысли, люди начали думать о тонком теле, о психической энергии. Это было начало. И очень-очень медленно это развивалось, и уже в 80-х годах была организована психофизическая лаборатория в Москве под руководством академика Спиркина уже официально, но она была засекречена неофициально, так скажем, не открыто. Но они знали все в Советском Союзе, кто занимался эзотерикой, что есть такая лаборатория, там проводят эксперименты, и там же проводили эксперименты над мантрой Хари Кришна. Эта листовка была 1982 года издания. Я пришел в 85-м, мы ее распространяли уже тогда, эту листовку. А мантры, эксперименты, что там люди повторяли мантру и повторяли какие-то другие звуки и наблюдали, что происходит с теми, кто повторяет монотонно различные звуки и мантра в том числе. И мантра работала, остальные звуки тормозили просто. Сознание, ничего там не было, никаких перемен особых, кроме торможения. Любой звук превращался в бессмыслицу, если долго его повторять одно и то же. Человек просто терял смысл, все, тормоз. Термин становился смешным просто. Мы в детстве так играли. Играли? Берете любое слово и повторяете, 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 и через минуту буквально уже вам смешно, что за странные буквы и звуки вообще. Очень странно. Попробуйте. Банка. Только без четок попробуйте так. 108 раз повторите, скажем, табуретка, 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 табуретка. Вас посчитают сумасшедшим, и близкие люди, и вы сам тоже подумаете, что вы с ума сходите просто. Торможение наступает в сознании. Притупление. Но Хари Кришна мантра нет, этого не происходит. Не происходит. Вы можете часами повторить Хари Кришна мантру. Происходит обратный совершенно процесс просветления. Не торможение, не притупление, а наоборот. И там есть, там исследовали какие-то, как дыхание меняется, допустим, состояние покоя, вот главным образом это. И выяснили, что это состояние покоя углубляется в два раза или в три, чем глубокий сон человека. То есть это было удивительное открытие. Что такое состояние покоя человек не испытывает даже в глубоком сне. Здесь бодрствующий человек успокаивается в два, в три раза глубже, чем глубоко спящий человек. Значит, смотрите, какой у вас идет поток энергии, они говорят. Какое идет самовосстановление во время повторения мантры. Потом эту лабораторию успешно прикрыли быстренько и перевели на засекреченный вариант. С тех пор мы о ней не знаем конкретно ничего. Но она работает. Также там исследовали пранаяму. Все эти йогические методы они изучали, вплоть до дуплекс-сферы, которой я тоже соприкоснулся. Это был трактат ученых по йоге именно. Они эту йогу брали, эти чакры. Вот. Не обнародовали никогда, но в лаборатории изучали эти вещи. Открыли дуплекс-сферу. Так они назвали это открытие. Что человек, его тонкое устройство отличается от физического устройства. Представляет собой четвертое измерение, выход в четвертое измерение. У каждого человека устроено тонкое тело с выходом в четвертое измерение. Назвали дуплекс сфера. Что это такое? Это лента Мебиуса, с одной стороной, знаете, но объемная. Тор, калач. Если его сжимать, он превращается в объем с одной стороной, с одной поверхностью. И там даже есть такое изображение. Такая груша с замкнутым таким пространством. Можете по ней путешествовать и внутрь, и снаружи. Но это объем. Итак, этот объем с одной стороной. Из нее есть выход изнутри наружу и снаружи внутрь. Сознание. То есть может выйти наружу, а может войти внутрь. Есть эта точка выхода. Так они обнаружили, ну, чисто вот условно, математически, тонкое устройство человека. Дальше этого не пошли, потому что нужна практика йоги. Она очень сложная. То есть это все йога навевала все эти вот направления, мысли и ученых, и других. И в очень скором времени люди стали говорить об измерениях. Даже физических измерениях. Что в одном измерении это вот так, в другом измерении это по-другому. Это все от этой как бы вот линии исходил. Итак, йога сыграла, видите, огромную роль. Но здесь Прабхупада говорит, акробаты. Они все равно становятся акробатами, они не знают, как практиковать йогу со всеми этими вот терминами, не могут разобраться, не могут их применить. Потому что пока человек не овладел умом, контролем ума, он не может быть йогом. Просто акробатом будет. В Шримад Бхагаватам 10.12.11 Шукадева Госвами так описывает детские игры Господа и его друзей-пастушков. Но это высшая йога. Она напоминает что-то земное. В нашем измерении тоже дети играют. И когда мы были детьми, мы тоже бегали и играли. И вот, говорится, станьте как дети. Но сначала нужно очиститься от греха. Потом мы сможем играть с Кришной. Вот в эти игры. Верховный Господь – личность Бога, которого гьяни постигают как безличный, исполненный блаженства Брахман, которому преданные поклоняются как Всевышнему, смиренно служа ему и которого мирские люди считают обыкновенным человеком, играл с мальчиками-пастушками, которые получили такую возможность, совершив великое множество благочестивых поступков. Это 10-я песня Бхагаватам описывает, 10, 12, 11. Вершина трансцендентного знания. Это вершина трансцендентного знания. Можете называть Бога по-разному в этом мире. Словом Бог, Бхагаван. Можете думать о нем как о сверхдуше или Творце Вселенной. Можете о нем думать как об очень могущественном или безличном, или личностном аспекте. Можете думать об аватаре его, как об обычном великом человеке. Да, Кришна – историческая личность, Махабхарате есть он, но это, наверное, просто историческая великая личность. Так я думаю о нем. Кто-то думает, что Бог есть в сердце у каждого человека. Тоже много людей сейчас так думают. Но там, у себя дома, его знают просто как друга, мальчика-пастушка, как сына, как возлюбленного. Какое из этих выбрать определение? Наша душа выберет, понятно что, отношение с личностью Бога. Личность выберет личность. Если мы уничтожили свою личность, нам будет трудно выбрать личность, такую великую, такую прекрасную, превосходящую всех. Зависть нам не позволит к нему приблизиться. Если мы обезличены материальной энергией, если мы страдающая личность, мы не сможем приблизиться в этих страданиях без зависти к Богу. А если приблизимся, просто будем молить, избавь меня от страданий, все, что я хочу от тебя, больше ничего от тебя не хочу. Но только очищенная личность приближается без зависти и возносит молитвы. Какие? Одно желание. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, аджагадиша камы. Ничего не хочу, ничего. Хочу только одного. Служить тебе жизнь в жизнь навсегда. Это чистое преданное служение. Это 10-я песня Бхагаватам, которая описывает. Играет с мальчиками-пастушками, потому что у этих мальчиков, так сказать, пастушков, нет зависти к Богу. Они полностью свободны от всех пороков. Они обретают тело для того, чтобы играть с Богом. Кто-то обретает тело, чтобы танцевать с Богом. Кто-то обретает тело, чтобы давать тень Богу. Очень много форм духовных существует. И там никакой материи, никаких страданий, никаких недостатков. Здесь между деревом и человеком огромная разница, и никто бы не хотел стать деревом. В духовном мире нет такой разницы. Все абсолютно духовно. Итак, Господь постоянно занят трансцендентной деятельностью со своими духовными спутниками, с которыми его связывают любовные отношения шанты, нейтралитета, даси, служения, сакхи, дружбы, ватсали, родительской любви и матхурии, супружеской любви. Посмотрите внимательно. Вот описываются различные отношения, расы. Никто в материальном мире их не классифицировал, хотя они существуют. Никто даже не считает, что это наука. У вас есть мать и отец, и никто не видит, что это наука. Вы влюбляетесь и заводите свою семью, и никто не говорит, что это наука. А науки говорят, это только когда сосчитываете атомы и молекулы и складываете в какие-то комбинации материи. Это наука, говорят. Когда делаете какие-то приборы, аппараты, технологии. Но перед вами есть жизнь, и никто не называет ее научной. Жизнь что-то ненаучное, вопрос только веры. Души вообще не существует, жизни нет, есть только вот эти технологии, атомы, молекулы. Это называется сегодня наукой. Но когда говорится о Боге, вот это и есть наука. Супружеские отношения, родительские отношения, дружба, служение, нейтралитет. Вот это и есть наука, главное. Это и есть суть жизни и смысл. Никто об этом не говорит. Считается сентиментальным чем-то. О, мы там друзья с Кришной. Но это сентиментально, это чувственно. А где наука? За этим есть высочайшая философия. Эта наука непреложна. Она нерушима. Весь мир держится на этом отражении этих отношений. Здесь то же самое есть. И дружба, и родительская любовь, и супружеская любовь, и служение. И без этого жизни не существует просто. Это стержень всего как бы мира. Есть только одна разница, что в этом стержне материальном вожделение управляет, а там према, духовная энергия, чистая. Только в этом разница. И так нам даны эти отношения здесь, чтобы мы также могли приблизиться к Богу, выполняя свои обязанности перед друзьями, перед людьми, перед обычными живыми существами, перед супругами, перед детьми. Вот эта дхарма для очищения существует. Просто наслаждаться супружескими отношениями или дружескими отношениями, или служением, или эксплуатацией служения недопустимо. Долг должен быть, который очищает. И очистившись полностью, мы сможем понять, что такое настоящая дружба с Богом. Все очень просто. В Писании сказано, что Господь никогда не покидает Вриндаван Дхаму. Поэтому резонно задать вопрос, каким образом он управляет делами творения. Ответ на этот вопрос дает Бхагавад-гита 13.14.18. Параматма, полная часть Господа или сверхдуша, пронизывает все материальное творение. Сам Господь не принимает участия в созидании, сохранении и разрушении материального мира, но в образе своей полной экспансии параматмы он является причиной всего происходящего в мире. Каждое живое существо является атмой, душой, но параматма, сверхдуша, это высшая атма, которая управляет всеми индивидуальными душами. Всеми одновременно. Правда, трудно представить. Но что-то немножко надо представить хотя бы. Какие тут души есть вокруг нас? Сколько? Сколько живых существ находится в этом помещении? Можете сосчитать? Людей можем сосчитать. А живых существ не сможем сосчитать, сколько здесь находится. Они же должны как-то, какое-то руководство иметь, как вы думаете? Не то, что не так, она анархия полная. А мы самые несчастные. Мы у нас тут организация, руководство, долг, а у них свобода полная. Нет, они под полным контролем, большим контролем еще. Сколько тут микроорганизмов, тонких существ, в других измерениях тут полно народу вообще. В других измерениях мы не знаем, сколько этих измерений. Тут чего только нет вообще в этом. Для нас это просто вот помещение, где мы уединились. Никто нам не мешает, ни микробы, ни духи злые, ни добрые. Ни полубоги не заглядывают сюда, верно же? Нет, а что же свет солнца откуда? И вас ван, видите, смотрит. Воздухом дышим, ваю здесь присутствует. Не так ли? Даже в наших пранах присутствует. Даже в нашем уме присутствуют эти разумные энергии. Но мы не видим этого. Итак, очень много живых существ, и все это под управлением связано. Мы даже не замечаем, что когда мы живем в этом мире, мы пользуемся такими многими вещами. Просто пользуемся. Даже не замечаем это. Что кто-то дает нам эту возможность. Итак, параматма в высшем смысле, да, вот управляет всем этим, дает нам эту возможность материального существования, создавая, формируя этот мир. И все эти устанавливают отношения, все стихии живых существ. Мы входим в этот мир уже как бы готовы. Рождаемся. Этот метод постижения Бога – великая наука. Приверженцы материалистической санхья-йоги не идут дальше анализа 24 элементов материального творения и медитации на них. Им практически ничего не известно о Пуруше, Верховном Господе. Трансценденталисты, придерживающиеся имперсоналистических взглядов на природу Абсолюта, просто сбиты с толку ослепительным сиянием Брахма-джоти. Но тот, кто хочет увидеть абсолютную истину во всей ее полноте, должен сначала подняться над 24 материальными элементами, а затем проникнуть за ее ослепительное сияние. Вот подняться над 24 материальными элементами. Что значит подняться? Как это подняться? Оторвать чувства от объектов чувств. Мы все чувствуем, материю, тело, и через тело еще очень много чего. Вот эти чувства нас, как земное тяготение, держат в земном мире, подобно земному тяготению, связывают нас чувства и ведут путем наслаждений. Это чувственное дело. Подняться над материей, чувство возвысить, ум возвысить. Ощущение нужно получить надматериальное, сверхматериальное. Для этого существует эта наука. Великая наука, Прабхупада говорит. Великая наука постижения Бога. Бога нужно чувствовать. Шриша Панишат содержится намек на это в молитвах, в молитве об удалении Хиранмая Патры, ослепительного сияния, скрывающего Господа. Пока этот покров не будет удален, и пока человек не увидит истинный лик Верховной Личности Бога, он не сможет полностью постичь абсолютную истину. Пока есть материальные желания у человека, или нет, еще не развита бхакти, этот покров будет отделять ослепительный покров душу от Бога. Господь не явится тому, кто не совершает преданного служения. Он может оставаться максимум в брамане, все, достичь брамана может, но не дальше. Но если у человека есть желание обрести бхакти, отношения, тогда при помощи молитвы, обращения к Богу, потому что собственными силами туда уже нельзя войти. Тут нужна бхакти-йога, нисходящий процесс. Это шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, дасьям, сакхьям, атманиведанам. То есть необходимо предание, сильное желание, нужна молитва. Нужно желание узнать о Боге, увидеть Бога, услышать, рассказать о Нем другим, вступить с Ним в дружеские отношения, полностью предаться Ему, возносить молитву Ему. Это бхакти-йога, она очень простая, это просто обращение к Богу. И когда сердце чисто, это работает. Когда сердце нечисто, это, может быть, не очень хорошо работает. Не все так просто, попросил и получил. Нужно сначала освободиться от своих материальных желаний. С материальными просьбами мы не сможем практиковать бхакти-йогу. Если мы обращаемся с желанием, мы обращаемся с духовным желанием. Тогда бхакти-йога работает. Если у нас материальное желание, тогда работает карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Сложные процессы. Материальные желания все усложняют. Но и при этом главное материальное желание – это слава. И человек принимает сложный путь, иначе он не будет прославлен. Он не принимает просто повторять Хари Кришна манту и 13 пису не чина, и все. Вы слабость, что ли, свою показываете? Вы так не прославитесь, просто вы повторяете за всеми другими, у вас нет своих мыслей. У каждого свой путь, они говорят, я должен свой путь пройти, потому что слава должна быть у меня. И выбирать трудный путь для тех, кто хочет прославиться. Для тех, кто не желает славы, не желает последователей богатств, существует простой метод предания Кришне. Как описывается в этой мантре? Хиран Майяна Патрина, есть препятствие, я прошу тебя, устрани это слепительное сияние, чтобы я мог увидеть твой лик. Параматма, аспект личности Бога, это одно из трех его полных экспансий. Одна. или вишну-татв, называемых пуруша-аватарами. Вишну-татва, находящиеся внутри Вселенной, носит имя Кширадакашая-Вишну. Именно этот Вишну является одним из трех главных божеств Вселенной – Брахмы, Вишну и Шивы. Он – всепроникающая параматма, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Вторая Вишну-татва во Вселенной – это Гарбха-Дакашая-Вишну, единая сверхдуша всех живых существ. Одна, единая. А над ним стоит Карана-Дакашая-Вишну, возлежащий в причинном океане. Он является творцом всех вселенных. Серьезные последователи системы йоги могут с ее помощью выйти за пределы сферы 24 элементов мироздания и непосредственно увидеть этих вишну-татв. Если мы чувства оторвем от объекта чувств, мы должны что-то чувствовать, не так ли? Вот тогда мы сможем воспринимать уже сверхдушу. Изучение эмпирической философии помогает осознать безличное Брахмаджоти, которое представляет собой ослепительное сияние трансцендентного тела Господа Шри Кришны. То, что Брахмаджоти – это сияние, исходящее от Кришны, подтверждается в таких ведических писаниях, как Бхагавад-гита 14.27 и Брахма-самхите 5.40. Яся праба прабавато джагат андакоти катиш ашиша васу васутади випути пинам тад брама нишкалам анантам ашиша бхутам гавиндам адипурушам тамахам паджами. В миллионах и миллионах вселенных находятся бесчисленные планеты, на каждой из которых уникальные условия жизни, и все эти планеты расположены в одном уголке Брахмаджоти. Это Брахмаджоти является излучением Верховной Личности Бога Говинды, которому я поклоняюсь. В этой мантре Брахма-самхиты отражено зрелое понимание абсолютной истины. В обсуждаемой нами Шрути-мантре Шри-Шипанишат описана промежуточная ступень на пути к более глубокому пониманию. Запечатленному в Брахма-самхите. Данная мантра Шипанишат – простая молитва, обращенная к Господу, в которой его просят удалить покров Брахмаджоти и открыть свое истинное лицо. Тут мы можем остановиться. Продолжим в следующий раз комментарий. Тут пока вот на этом остановимся, на том, что это промежуточная ступень на пути к более глубокому пониманию. Более глубокое понимание придет, когда мы сможем уже лично служить Верховной Личности Бога. Это более глубокое понимание. Здесь промежуточное понимание. Как войти вот в эту сферу отношений? Нужно устранить еще ослепительное сияние, которое является целью гьяни, высшей целью гьяни. Кто-то хочет раствориться в брамане, считая, что это высшая цель, Прабхупада говорит, это промежуточная ступень. Всего лишь. Хорошо. Есть ли у нас в эфире вопросы?
Да, есть. Сергей Ведерников спрашивает, можно ли сказать, что Кришна общается со мной через все, что меня окружает? Не только духовное, но и материальное.
Если вы в сознании Кришны, вы можете это понимать, да? Если нет, то эти материальные впечатления или предметы, которые нас окружают, собьют с толку. Они повлияют на ум, и ум начнет что-то придумывать, воображать, и собьет с толку. Что Кришна хочет, допустим? Я иду и споткнулся, допустим, что Кришна хочет сказать мне этим. И на каждом шагу буду искать какие-то обозначения, какие-то смыслы. И так я просто запутаюсь. С ума сойти можно будет. Не из ума это должно быть, а из сознания. Но если у вас есть сознание Кришны, вы можете это видеть. Да.
Нургуль Азлубекова. А как понять свои отношения с Богом? На что нужно обращать внимание?
Первый принцип. Сначала принцип нужно понять этих отношений. Главный основополагающий принцип – это служение. Если вы хотите начать свои взаимоотношения с Богом, то только через служение, не через господство, не через навязчивые просьбы к Нему, не через то, что мы хотим вломиться в эту дверь собственными силами, через служение. Значит, схема такая. Если мы хотим начать служение, это не так просто, потому что ум обусловленный не является слугой. Нет. Очень сложно его превратить в слугу. Он может сымитировать служение, что угодно сымитировать. Он может сымитировать смирение, почтение, терпение, служение, и бхакти-йогу может сымитировать, экстаз может сымитировать, все может подделать. Поэтому, если мы хотим на самом деле начать служение, мы должны найти человека, кто уже занят таким служением настоящим, и от него воспринять это настроение. Так мы сможем начать служение.
Здесь закончились
вопросы. Все, вопросов нет. Тогда здесь у нас вопросы есть.
Чем отличается то служение, которое мы сейчас выполняем, там, божествам, там, да, и просто Кришне служим, там, преданным?
И то служение, которое мы будем уже лично Кришне выполнять, уже как будем чистить, чем
разница? Ничем не будет отличаться. Вопрос сознания. Служение божествам – это и есть личное служение Кришне. Ну, просто нужно осознать это. Повторение мантры, допустим, тоже личное служение. Приготовление прасады – все это личное служение. Это не ритуал, который нас приводит к личному служению. Это и есть само личное служение. Харе Кришна, мантра – это и есть Кришна. Не то, что нас к Кришне придет, это и есть Кришна. Это вопрос сознания.
Такой вопрос как раз связан с нашей темой, то, что я слышу такое мнение о некоторых личностях, то, что тот метод, то знание, тот метод, который дал нам Шрила его в полной мере недостаточно, чтобы достичь совершенства за одну жизнь, что должно быть что-то еще, то, что дополнит, усилит этот эффект.
Ну и зачем слушать эти глупости?
Насколько...
И какой метод предлагается тогда? Если недостаточно этого метода, что предлагают? Да, сумасшедший такой вот, который не читал книг Прабхупады толком. Это просто сумасшествие какое-то. Какие аскезы сегодня могут быть, скажите? Какая йога сегодня может быть? Акробатика может быть какая-то? Это только сумасшедший может такой вывод сделать. Либо он вообще не читал книг Прабхупады, либо он какие-то аппаратки совершил, что с ним случилось такое несчастье. Прабхупада дал метод, как нам приблизиться к Кришне, так? Все остальное дает Кришна. Духовный учитель не Бог. Не думайте, что именно Он все дает, все из Него исходит. Все энергии. Он награждает ученика там, такой энергией, такой шакти, там, бхакти, там, чистая. Раса такая распоряжается этим всем. Это только сумасшедший может такое придумать. Гуру дает путь, метод. И вы идете, вы подходите к Кришне, Он Кришну вам дает. И Кришна вас награждает этой премой, расой и сварупой. Как в этом могут помочь аскезы, не понимаю. Или какие-то мистические трюки. Зачем вы слушаете все эти вещи, не понимаю? Хорошо. Если вы еще на таком уровне, что на вас это влияет, давайте хорошую садхану. Бывает, что у человека не очень хорошая садхана, книг он не читает или не понимает, вопросов не задает толком. И тогда он ищет, от кого он может зависеть, кто его притащит, будет волочить в духовный мир. Он только одному наставнику, о нет, только другому наставнику, о нет. Только оскорбителю пойдет, который скажет подобную вещь. А где твой путь к Богу? Почему ты хочешь на кого-то забраться и на ком-то поехать? И так он слушает всякие глупости таким образом. От кого попало просто? Просто следуй методу авторитетному. Стань самостоятельным человеком. Мы слышали такие тоже подобные вещи, что Прабхупада не все дал, там нет шуда-бхакти, он дал нам только садхану. Вы книги читали Прабхупада или нет? Похоже, вы не читали книги Прабхупада еще. Вы еще не читали толком, не даже Бхакти Расамрита Сингху не читали, Нектар преданности толком, значит, вы еще не прочитали, раз так думаете. Вы не прочитали Чайтанья Чаритамриту, который Прабхупада прокомментировал. Поэтому, если вы не читали, то я понимаю, откуда у вас такие странные мысли. Но мысли могут быть. Но вывод рано еще делать, если вы не читали. Вы должны изучить то, что написано там. Я скажу еще одну вещь. Это могут говорить только недоброжелатели. Еще один фактор. Это настолько оскорбительно по отношению к Прабхупаде. А, у тебя еще вопрос? Да?
Хотел спросить, вот вы говорили по поводу параматмы, да, и мне просто интересно, вы можете как-то это проиллюстрировать, как вот это проявляется в нашей жизни, вот, что ну, мы начинаем видеть проявление, или даже если не видим, как это происходит.
Ты хочешь, чтобы я тебе показал параматму, так? Где-то здесь, вот там, посмотри. В том месте должна быть. Или в чем вопрос твой?
Ну, как оно именно проявляется? То, что это оно система целая, правильно?
Да вот, смотри, вот она. Вот так проявляется параматма. Себя в зеркало видел? Как ты себя таким вырастил? Ты сам это сделал?
Нет.
Ну вот, ты видишь параматму. Вот так ты видишь параматму. Но кто-то же это сделал.
И? Еще вопрос есть.
Ты уже понял все, что ли?
Да.
О, хорошо. Какие личности?
Ну, например, атеисты, которые
атеист.
Не верят в Бога или сомневаются, что Бог есть, и никакого плана.
Есть как бы благородные души, они могут быть атеистами, так казаться, может быть, или так воспитаны, но благородные души при этом. Они атеисты по воспитанию, по образу жизни окружающего мира больше. Они живут как все, так скажем. Поэтому они атеисты. Если меня бы спросили, скажем, когда учился в школе, кто ты, я бы сказал, я атеист. Меня так воспитывали, так обучали. Такое слово было престижным. Быть атеистом считалось самое высшее положение в мире вообще. Я бы сказал, я атеист. Это еще ничего не значит, потому что человек просто подражает этой культуре, в которой живет, отражает ее и все. Но себя не знает. Если люди говорят, я атеист, но мне интересно самоосознание. Это не настоящие атеисты. Это невинные люди. И таких людей миллионы сейчас в мире. Именно таких. Говорит, нет, не хочу, не доверяю религии там, но мне интересно вот это вот знание вот себе. Там. Это нормальные, благородные души. Они смогут понять сознание Кришны. Атеизм – дело тонкое. Если говорить об атеизме, это наука. С атеистом вы можете говорить об абсолютной истине, что он ученый. У него есть такой термин в философии. Абсолютная истина, как источник всего, есть. Он оперирует этим. Он просто не может привести доказательства, объяснить это, как агностик. Поэтому не может принять пока, просто на веру. Это ученый. С таким ученым Прабхупада говорил и давал им Кришну. Как доктор Бенфорд, яркая беседа была записана в книге «Наука самосознания». Он был в шоке, этот доктор. Он сказал, я не знал, что это Кришна. Оказывается, это Кришна. О, вот, так вот кто такой Кришна. Но он говорит, а я атеист, сначала говорит. Нет, агностик. Атеист как ученый. А продукт атеизма – это другое совсем. Это гедонизм, это чувственное наслаждение, это бхоги появляются, которые просто наслаждаются жизнью, говорят, Бога нет, поэтому просто наслаждаются жизнью. Они не ученые. Это бхоги. Есть йоги, есть роги, есть бхоги, есть карми, есть гьяни, вот бхоги есть. Это продукт атеизма. Это люди, притупленные чувственными наслаждениями. Они не могут философствовать. Но если им дать прасад, они смогут что-то почувствовать, что-то осознать. То есть милость нужна, что мыслить не могут. Но милость могут получить, потому что как бы невинные, воспитанные так были. Это не их личное учение, они просто были в этой среде выращены. Итак, когда человек не удовлетворен материальной жизнью, вы уже можете ему проповедовать, любому человеку, кем бы себя ни считал. А сейчас кто удовлетворен жизнью? Может быть, только в Украине есть такие люди, я не знаю. В Казахстане мы еще не нашли ни одного человека. В России тоже проехали туда-сюда. Нету. Осталась Украина, только надежда последняя. Нет. Встречал такого человека, знаете, на Шикотане. Он полностью счастлив. Там никого нет, он там один. Это Курильские острова. И он наслаждается там природой, такой довольный. Никого, никакой цивилизации, ничего нет. Кругом океан. Так что одного человека мы все-таки нашли на Курилах. На самом Дальнем Востоке. Это край. Там, где начинается цивилизация, уже полное удовлетворение. Опустошение у людей. Очень быстро.
Чудо. А можно ли сказать, что каждая наука изначально имеет самбхава, прабуддхи и прайоджи? То есть, вот, например, сейчас люди не знают, какая конечная цель математики или физики, а вот сочетание сознания Кришны. То есть математика, физика, они же тоже, да, по идее, должны иметь конечную цель познания Кришны. Просто это забыто.
Математику можно преподавать на уровне сознания Бога. А как принцип, он может быть везде применим, самбанда, абхидея прайоджина, он во всех отношениях применим. Даже в браке. Сначала самбанда, потом абхидея, потом прайоджи.
Конечная цель любой науки. Конечная цель любой науки это Кришна.
Ты, да, можешь изначально брать эти понятия самбанда, это отношения с Богом, конечно же. Не просто цифрами. Если математик найдет себя в этих цифрах, он достигнет Бога при помощи математики. А если себя сможет описать сначала, обозначить себя, тогда он сможет найти Бога. Если просто играют цифрами, это искусство шудры, кубик Рубика. Интеллектуальный такой, знаете, робот.
Я слышал, что между гуманитарными науками и точными есть какое-то надвижение, какая-то связь.
Они соединяются, и физики, и лирики, они же да. Соединяются. Да. Вот химия, допустим, вы видите, вот такие химические процессы. А человек взволнованный, химические процессы меняются. Значит, что нужно? Петь песни, танцевать надо. Вот и будет вам химия. Настоящая. Ну, к этому приходит, на самом деле, человек, что живое существо взаимодействует с этим, с этой химией, с этими цифрами и так далее. И тогда начинается наука.
Да, просто вы это говорили, что они не признают это.
Поэтому и страдают, страдания указывают на это. А страдают они от чего? Как раз от семейной жизни. Где же в них наука? Они знают математику, а сами страдают от семейной жизни, ученые. Что за наука такая? Я же говорю, это дом сумасшедших. Умных, обученных, образованных сумасшедших. Воспитайте хоть одного нормального человека. Они не могут родить такого человека. Где ваша наука? Вы ученый. А что же у вас? Дети рождаются, как от кошек и собак. Где же ваша наука? Они все перепутали. То, что они считают наукой, это просто навыки. Некие упражнения, технологии, все. Наука должна привести к уменьшению страданий. Привести к взаимоотношениям правильным. Наука. Это первая часть науки, самбанда. Взаимоотношения. Тогда уже с этого момента можно считать, что человек в научном процессе находится. Если почитает старших, дружит с равными, помогает младшим, он уже на научной платформе находится. Жизни. Не интеллекта, а жизни. А жизнь — это только отношения. А так уйти в цифры — это все равно, что уйти в алкоголь. Просто от жизни можно уйти куда угодно. Можно в математику уйти, от несчастной жизни. От чего угодно можно уйти. Нет. Не уходите от жизни. Так ученые ушли от жизни, видите? Жизнь-то страдает. Прабхупада все просто сказал. Что могут сделать ученые со старостью, болезнями, рождением и смертью? Ничего. Где же наука? Они не могут решить ни одной из этих проблем. Это высшая наука, но есть науки, которые ведут к этому. Ведут, приближают к этому. Это тоже науки. Направление. Ведическое направление, да? Это научное направление. Никто не знает, что только не говорят об этом. И зачем так много об этом говорить? Этот вопрос не поддается нашему разумению, вы же видите. Разве вы не видите, что это вопрос вечный? Агуру татви, ашива татви, о падении дживы вопрос не разрешается на уровне человеческого интеллекта. Если мы спорим, говорит Рупа Госвами, если мы спорим о вещах, недоступных нашему пониманию, результатом будут наши пороки, анартхи. Анартха результатом будет такой философии. Об этом не нужно спорить. Откуда мы знаем это все? Вот люди говорят, а откуда они это знают? Они теоретизируют, просто из ума это берут. Как на самом деле нужно узнать непосредственно эту вещь? Подойдите к Богу лицом к лицу и узнаете. Вы должны к этой своей причине ухода лично подойти сами. И Кришна вам ответит на этот вопрос. В чем была моя ошибка? Очень милостиво ответит. Наша любовь к нему только умножится в итоге. Потому что это Кришна. Никаких упреков, никаких обвинений не будет. А здесь какой прок от этих вот всех вот вещей? Ну, допустим, мне неинтересно просто обсуждать эти темы на уровне ума. Они утверждают так или так, откуда они знают? Это другое измерение совсем, это духовный мир, откуда они знают, что там было и как это было. Они говорят, зависть, но они какую зависть имеют в виду вообще? Такой зависти нет в духовном мире. Мы понятия не имеем, как это было. Но одно мы знаем точно, Прабхупада говорит. Мы находимся в материальном мире, являясь душой. Это факт, что мы каким-то образом покинули духовный мир. Это факт. Теперь зачем рассуждать, как это было, как мы его покинули, духовный мир? Человек, раненый стрелой в плечо, рассуждает. Кто выпустил стрелу эту? Найдите мне имя человека, это фамилию, происхождение, профессию. Изучите его оружие, где оно изготовлено, с какого расстояния, какой вес стрелы, из чего наконечник, и все технологии. Все можно узнать постепенно об этом. А какой толк в этом, если стрела у вас торчит в плече? Сначала избавьтесь от проблем, от неведения, потом обсуждайте эти темы. Немножко нужно быть скромнее, я хочу сказать, по поводу вот этих вопросов. Это напоминает мне школьника. Мы, когда были школьниками, нам учитель по физике сказал, что вечный двигатель создать невозможно. Уже все пытались, весь мир пытался. И что стали делать школьники? Изобретать вечный двигатель. Вот мне это напоминает такая же история. Эта тема недоступна, но я сейчас прогрызу эту тему. Я такой, я умный очень, я попытаюсь сейчас это сделать. Ну, попытайтесь, но вы столкнетесь с теми же вопросами, что и другие. Что на материальной платформе вы не найдете ответа. Потому что это не материальная причина. Не материальная причина. Вы не найдете здесь причины ухода дживы. Ищите ее в другом месте, для этого нужно туда подойти. И там вы видите, вот мои документы, я их обронил. Там они лежат, ждут вас. Понять, что человек с санкцией параматмы становится алкоголиком, так? Но параматма не становится алкоголиком. Вот что нужно понять. Мы хорошо понимаем, что человек становится алкоголиком, но нужно еще понять, что параматма не становится алкоголиком этим. Это важнее понять. А, это санкции параматмы, значит, это же нормально, что он стал алкоголиком. Нет, параматма не алкоголик. Он стал свиньей, так это же нормально, это же параматма, да? Параматма от Бога дар. Нет, параматма не становится свиньей. Попытайтесь понять эти вещи. Вопрос в этом был? Не в этом.
Нет, это понятно, что параматма
Направляет.
Направляет,
так,
да.
Так, ну.
И я не ссылаюсь на то, что, ну, как бы, что если я посмотрела на себя в зеркало, я увидела вот такой вот такой результат, и это я, ну, так это же промолвлю, потому что я вот такая вот сейчас, да?
И... Нет, направляет не означает, что она действует. Вот ты тут путаешь вот эти вещи. Направляет не означает, что действует, а я. Она направляет мои действия, куда я хочу идти. Соответственно, моими желаниями и кармой. Она не вмешивается в мою карму. Это моя карма. Действую я. Я хочу выйти отсюда, хочу выйти отсюда. Кто-то скажет, вот дверь. Это параматма. Но действует, а я пошел туда. Я хочу туда. Мне надо туда. Где дверь? Кто скажет? Подскажите, где тут выход? Где тут выход? Вот, о, спасибо, пошел. Кто это сделал? Я или тот, кто показал на дверь? Понимаешь теперь? Это разница большая. Так что этот мир мы создаем, материальный. Мы создаем. Причина во мне. Причина во мне. А создатель не я. Творец не я этого тела. Я как причина изначально творец этого тела. Причина в моих желаниях, в моих поступках прошлого. Это причина. Но именно непосредственно это осуществить может параматма только. Дать мне это тело, дать мне этих родителей, этот мир предоставить мне. Это сверхдуша. Бог дает. Но непосредственная причина этого, как бы, тела, это мои желания. Только мои желания. Карма — это тоже мои желания, так? Тоже мои желания. Хорошие желания, плохие желания формируются в карму. Поэтому в этом теле сочетаются желаемые вещи и нежелаемые вещи для меня в моем же теле. Это карма, смешанная карма. Где-то я доволен этим телом, где-то недоволен этим телом. Где-то хотел бы лучше здоровья, допустим, или вид внешний. Но он именно такой. Не соответствует желаниям моим. Почему? Потому что другие желания помешали мне наслаждаться этим телом. Мои же собственные желания прошлого неправильные. Поэтому в любом случае желания формируют тело. Причина. Весь мир покоится на желании, так в Гите Кришна говорит об этом. Но что в этом теле происходит, как оно растет, как оно формируется, я же не знаю. Без моего участия это происходит. Я заказчик, а кто-то исполнитель. Кто исполнит такие желания? Эко бахунам йо видат хати каман. Только одно живое существо может исполнить желания всех других живых существ. И если, скажем, исполнитель дает мне несовершенное тело, то кто виноват, исполнитель или заказчик? Заказчик несовершен. Я как заказчик несовершен. Он как исполнитель, как Бог, он совершенен. Так люди же говорят, почему совершенный Бог создает несовершенные вещи, да, то есть где страдания есть. Заказчик несовершенен. Бог совершенен. И так он показывает различие между нами и Богом. Все наше материальное существование, оно показывает нам, что я не Бог. Я не Верховный. Жизнь за жизнью. Мы должны больше и больше утвердиться в этом знании. Что есть различие между мной и Богом. И в конце становится понятно, почему Кришна в центре всего должен быть. И мы возвращаемся в духовный мир. Кого еще? Ты уже задавал вопрос? Кто не задавал вопрос?
Кришна,
совершенно заказчик идет, но вы говорили в какой-то из лекций, что парамедма, она санкционирует желание живого существа. Я теперь немножко понять не могу, так кто санкционирует желание, это сама джива или парамедма?
Парамедма. А в чем ты запуталась? В каких терминах?
Источник как бы, желаний живого существа – это все-таки параматма. Но то, что у нас сейчас есть, это же как бы и наши желания, если ты запуталась совсем.
Так в чем запуталась, непонятно.
Ну, запуталась в том, что кто заказчик изначально, потому что параматма санкционирует желание. Но вы говорите, что заказчик – это…
Слово санкционирует, как ты понимаешь, слово санкционирует, что это означает? Значит, чье это желание? Поняла? Ты слово санкция просто, не, видимо, не поняла. Санкция – это просто разрешение того, что я хочу делать. То есть сверхдуша не вмешивается в мою свободу выбора. Я хочу, я имею право хотеть что угодно. Сверхдуша не вмешивается, как бы ее здесь нет. В этой области. Она нейтральна к этому. Я хочу что-то сделать, но чтобы что-то сделать, мне нужно энергию тела, энергию разума, энергию чувств, нужны обстоятельства, не так ли? Это нужны санкции, разрешение. И параматма смотрит карму нашу. Так, нет. Нет, это не сейчас. Не сейчас. Сейчас не получится это у тебя. Тебе нужно сначала отработать вот это. Разрешения нет. Значит, есть желание, как будто бы, а вдохновения нет это сделать. Или вдохновение даже есть, но условия не позволяют. Или кто-то мешает. Или вроде все хорошо начиналось, в конце меня обманули. Куда параматма смотрит? Это значит, нет разрешения. То есть она просто предоставляет нам ту карму, которая у нас есть. А когда у нас есть запас благочестивой кармы, она смотрит, о, у тебя достаточно, да, чтобы кармы, чтобы это желание выполнить. Правда, вся хорошая карма ты используешь, тебе ничего не останется. Последней. Но есть возможность. И все получается. Все сделал, смотрите, все устроил, как хотел, и счастья нет. Все, исчерпал. Итак, разные варианты, это уже детали, как это происходит. Но санкцию поняла, что такое санкция. Да, да.
А если кармы нет, желания в очередь становится?
В очередь, да, в очередь. Надо все по-честному. Так. Если нет кармы, надо заработать такую карму. Заработать карму надо. Когда преданный наслаждается или страдает, он исчерпывает карму просто. Наслаждайтесь сознанием Кришны. Так вы всю хорошую карму исчерпаете. Преодолевайте трудности в сознании Кришны. Так вы исчерпаете всю плохую карму. Все, освобождайтесь. Наслаждаться в сознании Кришны означает, что вы наслаждаетесь, не привязываясь. Не привязываясь. Тогда новая карма не нарабатывается. Если вы думаете, ой, как хорошо я устроился, и привязывайтесь к этому, начинаете, так сказать, хранить, защищать, прятать, там, отстаивать, бороться за это. Вы нарабатываете новую карму. Если приходят трудности, вы не хотите, вы делаете усилия, чтобы их как-то отвергнуть, вы нарабатываете плохую карму. Если оказываете сопротивление, бунт, недовольство своей судьбой, вы портите свое существование. Преданный всегда удовлетворен, потому что занят служением Кришне. И когда хорошо, и когда не очень хорошо, и даже когда плохо. Так карма уходит. Довольно быстро. Не так уж долго.
Я думаю, там, убираться телефон, мне нужно, что сейчас работает, я начинаю нервничать.
И вот это есть вот это желание, вот в каких-то ситуациях, когда происходит не по-моему, я хочу, чтобы было по-моему. Вот это есть желание быть Богом? Контролировать.
Нет, просто желание иметь хороший телефон и все. До Бога еще далеко. Желание быть Богом придет тогда, если этим путем идти, придет тогда, когда ты обретешь уже ситхи, знания великие. Вот тогда оно проявится в полной степени. Пока просто телефон, нормально и все. Не так опасно. Пока это не так опасно. Это пока еще детские игрушки. Вот когда ты ситхи обретешь, вот тогда будь осторожен.